девчонки уверены, что они умнее других. Господа будут в ярости. Так и задумано. Провокация. Провокация.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16 часов 5 минут в Москве, в студии Эльвира Хасаншина.
И Дарья Кноры.
Всем здравствуйте, добрый вечер. В Москве 4 балла, в принципе, все возвращается на круги своя. Постепенно пробки заполоняют столицу, и уже в 6 часов будет 6 баллов, хотя, как вчера, пробок не обещают. Затруднения на севере МКАДа очень серьезные. Также трешка от Белорусской до Рижского вокзала в обе стороны очень плохая, там 3 аварии, судя по всему. И от Ленинского до что это у нас? До Рязанского тоже трешка стоит, все красное, даже бордовое. Пишите о движении нам на смс-портал +7 925 48 94 8, говорит МСК-бот, говорит МСК-твиттер, также телефон нашего прямого эфира +7 495 7373 948. Сообщайте нам о движении, о том, что происходит на дорогах. Все будем читать, и если что-то серьезное, напишем новость. А теперь, собственно, к новостям. Сегодня такая громкая история. Власти Москвы прокомментировали изъятие ВИЧ-инфицированных детей. Стали известны подробности истории, собственно, вот с изъятием из приемной семьи в Москве, как сообщила заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты Татьяна Барсукова. Ребята находятся сейчас в больнице, в социальном центре, а маме разрешено их навещать.
Ну, да, сначала писали, что их там 12 изъяли, сейчас уже говорят, что 10.
Да, вот, собственно, вы тоже, наверное, читали эти подробности. Семья, о которой идет речь, приехала в Москву из Санкт-Петербурга в 2014 году. В ней 8 приемных детей, 4 усыновленных и 1 кровный ребенок.
Вообще всего там было 16, но трое, по-моему, уже выросли и не живут с семьей вместе.
А, да. Ну, насколько я понимаю, приемные дети – это когда ты берешь их в опеку, но ты не считаешься их родителем, просто в опекунстве. Собственно, усыновленные – это твои уже дети по документам.
Ну да, да.
И 1 кровный ребенок. 8 детей попали в семью, уже будучи ВИЧ-положительными. Родители осознанно пошли на этот шаг. 10 января воспитатели детского сада, куда ходили дети, зафиксировали факт жестокого обращения с одним из ребят. Что это? Непонятно.
Там как пишут, что отец, ну это типа уже да, полиция задокументировала побои со стороны отца, и якобы вот у ребенка нашли синяки, ссадины.
Подожди, а зафиксировано жестокое обращение, в смысле зафиксированы синяки и ссадины, или
да,
зафиксировано то, что отец избивал ребенка?
Ну, видимо, он признался в этом. Потому что уже пишут, что это все-таки отец.
Ага, понятно. До выяснения всех обстоятельств было решено временно поместить детей всех в безопасное место. Так, 8 детей с ВИЧ находятся сейчас в больнице, они получают всю необходимую помощь. Еще 2 в социальном центре, остальные остались с мамой. Как вот подчеркнула вот эта вот социальная работница, сейчас сотрудники Департамента соцзащиты стараются поддержать всю эту маму, уверены, что это был единичный случай, тра-та-та. Ну, в общем, мы не поняли, почему сразу всех детей изъяли из семьи,
это,
грубо говоря.
На время проведения проверки их нельзя... Вот у нас был омбудсмен детский, он сказал, что нельзя считать их изъятыми, что, в принципе, детей забрали вроде как временно в больницу, да, там, проверить и так далее, подлечить, пока там будут разбираться с этой семьей.
Да.
Вот. Собственно, кстати, надо отметить, что, в принципе, вот синяки, ссадины, они сейчас входят у нас вот эти вот первые побои, которые пытаются декриминализировать,
да,
ну, и будут рассматривать, да? Вот, ну, в общем, прекрасная иллюстрация к этой статье.
Ну, ты знаешь, там вот, как мне сегодня объясняли наши коллеги, там суть в чем вот этого законопроекта, который сейчас принят в первом чтении, что не будет уголовного дела, это будет административным делом.
Да. То есть это все равно... там арест до 15 суток, штраф до 30 тысяч.
Ты все равно будешь привлекаться, ты можешь потом, собственно, тот, кто заявил на тебя, например, жена, да, условно, она может забрать свое заявление, и все, и дело закроют. Уголовное дело закрыть нельзя. То есть вот там вы помирились, все хорошо, любовь до совета, жена поняла, что, ну, в общем, ты по справедливости поколотил муж, но нет, уже уголовное дело просто так не закрыть. То есть вот вроде как суть в этом идет. И Да, мы, конечно, не очень понимаем. Вот Санчексон пишет, а что соцзащита проснулась после запоя? А мы не понимаем, честно говоря, это адекватное действие соцзащиты, изымать сразу всех детей. Ну, мы понимаем, что семья такая очень
интересная.
Причем
там, да, там образцово-показательная вроде того семья.
Конечно.
То есть мама там такая активная, она там тренер школы,
да.
Вот приемных родителей, у нее там 5000 подписчиков в Инстаграме, она выкладывает все время счастливые фотки, что они там что-то делают, куда-то гуляют.
Слушай, они... В первую очередь, они взяли ВИЧ-инфицированных детей. Осознанно.
И не только, у нее там есть и другие дети. У нее, например, есть ребенок там с синдромом Дауна. То есть они берут
вот.
Непростых детей.
Непростых детей. То есть это уже интересная такая, ну, в общем, классная семья, ну, судя по всему. И раньше за ними никаких таких, ну, историй не значилось. 7373948, давайте попробуем обсудить эту историю. Она, в общем, широко обсуждается в интернете, очень такая серьезная дискуссия вокруг этого развернулась. Кстати, по поводу соцработников и всего вот этого, еще мы вспомним вчерашнюю новость про то, что в Подмосковье нашли похищенного в 2014 году ребенка, вкратце, если. Мама потеряла ребенка, да, правильно?
Нет, биологическая мать отказалась от ребенка в больнице.
Нет, это понятно. Я с другой стороны, женщина, которая забрала его. У нее ребенок свой.
Да, у нее был выкидыш.
Да,
она, видимо, решила не оформлять никакие документы,
да.
И забрала того ребенка, от которого отказались.
Да.
В больницу ушла.
Она просто взяла его в руки, просто его физически вынесла, никак не оформив никакой опеки, ничего.
Муж она сказала и всем родственникам, что это ее ребенок.
Да, да. То есть, тот, который на самом деле погиб, вот она вместо него представила. Вот, собственно, ребенка, которого она украла, грубо говоря, похитила,
да.
Из роддома. Этот ребенок действительно был отказником, то есть никто на него уже не претендовал. Тем не менее, сейчас на эту женщину хотят завести уголовное дело, ее хотят посадить за это, ну, естественно.
Причем грозит ей до 15 лет.
Да.
А
ребенок,
срока.
Который уже считает ее своей мамой, называет своей мамой, он будет отправлен в какую-то другую семью.
Или детский дом, или
детский
в другую
дом.
Семью.
Или детский
как
дом.
Как получится.
7373948.
Теперь биологический папа объявился. Ему теперь очень надо.
Очень надо, понятно. Здравствуйте. Мы говорим о прелестях соцзащиты и вообще ситуации с детьми.
Да. Здравствуйте,
здравствуйте,
Алексей, Москва.
Здрасте.
Ну, знаете, я сам как бы имел отношение к социальной службе.
Так.
Я перевозил лечебные учреждения, детские приюты уже блудничков, инфицированных и СПИДом, и наркозависимых от детей, от родителей наркоманов. Но я хочу проще сказать, на самом деле, по первому эпизоду той женщины, которая изъяли детей, весьма противоречивая и дозированная информация, потому что вы упомянули категорию детей, которые называются не усыновленными, а получившими приют. За эти 8 детей женщина, как выяснилось, получала материальные средства, и вполне ощутимые, поэтому опеку, несмотря на то, что вы сказали, что женщина благополучная, как и семья, на самом деле выяснилось, что она эти средства тратила не совсем на детей.
А это вы где-то прочитали? Подождите, это вы где-то прочитали, да, что...
Это в первых уже пояснениях тех органов было до того, как я услышал, что было применение физической силы со стороны супруга. По второму эпизоду я просто хочу сказать... Я помню достаточно. Вот мы все говорим, надо защищать медиков, но никто не говорит о двойной ответственности, врачебных ошибок, в том числе при приеме родов, когда по вине уже доказано, погибают акушеров, младенцы. Детская смертность у нас возросла, к сожалению. Поэтому я хочу сказать, что вот это... Муж в любом случае знал, что у нее при родах погиб ребенок, потому что любой муж следит и звонит в роддом и следит за родами.
Ну, то есть вы просто не... Да. Нет, подождите, не любой муж следит за родами, абсолютно.
Некоторые так празднуют, что только на третий день узнают, что у них кто-то родился.
Я просто хочу пояснить то, что любое преступление, даже в благих намерениях, в том числе и кража, не в любом случае это состав преступления, не оправдывает действия этой женщины, и те люди, которые участвовали, в том числе, я думаю, не бездействие финансового следа среди медицинского персонала, которые, может быть, ей помогли.
Угу.
Люди остаются в любом случае преступниками.
Да.
И распоряжаться своевольно, тем более в медицинском учреждении, жизни ребенка, это недопустимо. Тем более, что наша страна считается цивилизованной, она могла установить любое другое дитя, а вот таким методом это просто...
Но мы вас... Нет, мы вас понимаем, конечно, она не должна уходить от ответственности. С другой стороны, вот так подумаешь про ребенка, который ее считает своей мамой. Нет, ну, женщины неадекватные, я считаю. Ну, как бы, если человек так поступает, ну, это просто уже вне вообще добра и зла. Но, тем не менее, она его воспитывала, видимо, все-таки как-то... Никто ничего не
подозревал. Смотрите, она забрала его фактически из семьи, где были пьянки, гулянки, постоянные дебоши, ругань, ну, это по отзывам соседей об этой семье, да, биологических родителей. Забрала его в чистенькую, аккуратную семью, где дружелюбная атмосфера, где ребенка любят, где его кормят, поят, одевают, ну, и, в общем, растят как родного.
Да. Ну, все равно, ты понимаешь, что тут вот, понимаешь, палка о двух концах. Непонятно.
Ну что, она, ну вот он теперь без бумажки.
Она преступница. Ну, она преступница. Она должна ответить. А ребенок должен отвечать за поступки своей, ну, получается, да, уже теперь своей матери, потому что он ее воспринимает как свою маму. 7-3-7-3-9-4-8.
Вот Джеймс Борч пишет, ребенка жалко, он не в курсе про закон, и он маму ждет.
Да, здрасте. Алло.
Добрый вечер, девушки.
Здравствуйте.
Ну вот я считаю, что этот поступок органов наших опеки и так далее, он в корне противоречит интересам ребенка. Чтобы ребенок знал, что у него есть родные родители, любящие его и так далее, а теперь он будет знать, что он был приемный, будет в какой-то семье, где опять он будет не родной и так далее.
Ну, конечно, конечно. Для ребенка это абсолютная травма. Он не то, что как приемный ребенок из детдома пришел в одну семью, в другую, это тоже это ужасная ситуация. Но тут ему кажется, что это его родная мама, понимаешь, он ее мамой называет. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Выключите, пожалуйста, радио. Алло, не получается у вас. 7373948, да, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да.
Здравствуйте.
Это же похищенный ребенок, правильно?
Похищенный, да. Похищенный.
Ну вот, кто выкормила, вроде бы не тот, кто родил, а кто выкормил.
Да.
Кто выходил. Ну, я так думаю, что это родитель.
Ой, извините, вы немножко залипаете, очень плохо слышно. Попробуйте перезвонить. Да, здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер, Вадим, Московская область.
Да, здравствуйте.
По женщине, которая украла ребенка, это однозначно преступница.
Угу.
Тут даже, мне кажется, сильно рассуждать не нужно. У нас есть законодательство и закон, в котором черным по белому прописано. Как бы,
ну да.
Поэтому давайте как бы никаких снисхождений, как бы по поводу там послеродовых родов, угу. там депрессии, я считаю, что не нужно. Закон. Как бы десятку точно нужно.
Понятно.
Просто еще поставьте как бы ситуацию такую, что если. Это был бы... Откуда она, во-первых, знала, что это отказной ребенок? На нем бирка, что ли, висела? Значит, она заранее подошла к этому делу. Допустим, даже если она знала, что этот ребенок там отказной, значит, она целенаправленно узнала, где лежат отказные дети, пришла туда и забрала
Нет,
его.
Разумеется, она, не проходя мимо в коридоре, схватила первого попавшегося ребенка. Она...
Ну все, тут осознанное преступление, как бы, ну, тут, десятку тут, и тут, вперед, и
да, неосознанного быть не может. А вот с этой историей про детей, вот эту семью, которая, родители, которые взяли детей, ну, больных детей, да, они их
выращивали. Вы знаете, как бы, мне это... Я здесь не знаю, разрываясь на самом деле, я считаю, что это неправильно на самом деле. Ну вот представьте, какую любовь или заботу двое взрослых людей могут дать восьмерым детям? Допустим, они разного возраста. Это значит, там мама должна сидеть 24 часа в сутки дома, это стирать, как вы говорите, готовить, есть, убирать, там, учить их, еще что-то. Это полностью им нужно уделять время. Это 8 детей.
Uh-huh.
Один взрослый, допустим, отец, должен работать. Ну, допустим, если он там не владелец банка, а обычный там рядовой житель Москвы, Московской области, ну, зарплата 50-60 тысяч рублей. Разделите эти, ну, допустим, есть пособия какие-то там, да?
Да,
ну,
нет, смотрите.
Что, пособие там 10 тысяч рублей в месяц на человека, что ли, больше?
Ну, смотрите, там 8 приемных детей, на которых государство, как нам Элли рассказывает, платит какие-то...
Они опекают. А сколько? Тысяча рублей или 5 тысяч рублей? Или 10 тысяч?
Мы вас поняли.
Это большая разница.
Спасибо большое.
В Москве довольно приличные пособия. Это все-таки столица. Это, в принципе, даже в регионе.
Во-первых, Москва. Во-вторых, вот Юрий пишет, зачем стирать? Этим занимаются сами сами дети, рабы, почему-то вы это называете. А что такого, собственно, там разновозрастные
старшие
дети.
Помогают. Старшие
помогают. Это всегда так в многодетных деньгах. 8, 4. Старшие всегда следят за младшими, стирают, помогают готовить. Это
мало того, не поверите, спросить наших бабушек и дедушек, они тоже какие-то там 6-е, 7-е, там прабабушки, так у них там
раньше это вообще обычное дело. Просто обычное дело. Многодетная семья, там по 14 детей, по 10 детей была как. У нас же это наоборот приветствуется. У нас как это, возрождение, демографическая политика, все, да, надо рожать как можно больше. И приемные дети, это прекрасно. Кстати, иногда так и делают. На каждого приемного ребенка полагается несколько тысяч субсидий. 12 детей – кругленькая сумма. Расходы можно так оптимизировать, что опека носа не поточит, если вообще заинтересуется. Алексей Александров пишет, что 20 тысяч за ребенка платят. За ребенка. Ну, я не знаю, это у вас точная информация? Если так, то это прям, ну, вообще прекрасно.
В Москве должны быть, да, приличные, на самом деле, субсидии, как это говорят.
Да, слушаем вас. Алло.
Да, добрый вечер. Алексей еще раз дозвонился. Если кого интересует финансовый след, в том числе и в зависимости от диагноза, родители получают в Москве до 40 тысяч рублей. В том числе и ребенка, детей, которые сдают на пятидневку в лечебный интернат и потом забирают их на выходные.
Это 40 тысяч на ребенка?
Да, да, да. И в том числе и путевки и за границу бесплатные для так называемой реабилитации в лечебные учреждения заграничные. Я знаю, в Югославию еще до кризисный момент и на запад Украины предоставляли бесплатные путевки.
Понял. Спасибо. Очень много звонков. Мы не
слушатели не верят в бескорыстие многодетной матери.
Да. Юрий Николаевич Восхитительный нам звонит.
Здравствуйте. А вот муж-то этой женщины ребенка не крал, поэтому его надо мужу оставить. И заметьте, товарищи Улюкаеву, к нему органы опеки в дом не суются, а решают проблему, как к нему нянечку допустить.
Понятно, спасибо. Кстати, про мужа, да, который якобы ни сном, ни духом. Это возвращаясь к той истории про похищенного ребенка, да.
Да.
Муж-то ни сном, ни духом, он якобы знал, что это не, ну, что он думал, что это его ребенок.
Да, вот. Он его любил, и ему, кстати, сейчас даже разрешают с ним видеться.
А у Улюкаева есть разве малые дети? Да, у него 6-летняя дочка. Это Александр Фельман спрашивает.
И няня живет в отдельной квартире, да? Насколько я поняла.
Ну, это я не знаю, кстати, уже. Квартира у него там что-то типа 300 метров, если не ошибаюсь. А не забывайте, что дети с ВИЧ, за них вообще космические деньги платят. То есть еще больше, чем обычно за приемных детей. Ну что ж, еще примем несколько звонков. 7373948, да, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте. Я вам звонил по поводу опеки.
Так.
Ну, я... Ну, вот ребенок не может жить с теми родителями, которые воспитали его до 2,5 лет. Почти.
Да, они воспитали.
А ребенок похищенный. Почему вы так вот делаете?
Ну, а в смысле, как? Спасибо. В смысле, почему? Вот потому что так фактически получается. Ребенка украли. Мало того, что хочу отметить, 3 года никто даже не справлялся об этом ребенке. То есть он там был явно как-то записан в этой больнице, как отказной ребенок. Ребенка нету.
Нет, там была какая-то поисковая операция вначале. Ну, поскольку женщина там, типа, немножко чуть дальше жила, никто, естественно, ну вот она пришла из больницы с ребенком.
Никто не подумал.
Да, никто на нее и не подумал. А родители были не особо благополучные, они не занимались поиском. То есть они написали какое-то там заявление условное, да, в полицию о пропаже, и все.
Да.
И они забыли об этой истории. У этой матери, у нее есть уже другие дети, вернее, и были. Она никогда не интересовалась.
Понятно, я вас поняла. 7373948, да, здравствуйте, алло. Алло.
Алло, здравствуйте. Я хочу по поводу, вот высказаться по поводу той женщины, которая украла ребенка, и 3 года и она его воспитывала.
Да.
Вы знаете, конечно, закон, может быть, и регламентирует какие-то взаимоотношения, но никогда не надо забывать, что изначальная база для этого закона – это человеческие взаимоотношения. Если закон, скажем так, противоречит естественному человеческому взаимоотношения, тогда он неправильный.
Ну, вы понимаете, что тогда закон вообще будет неприменим, потому что ситуаций бесконечное количество, бесконечное количество, поэтому можно под каждую ситуацию вам объяснить, что закон здесь не работает. И это, на самом деле, большая проблема. Я вас понимаю прекрасно с моральной точки зрения, да, вот очень жалко ребенка здесь, даже про эту женщину я не думаю, честно говоря. Ребенок, который считает ее своей мамой, который сейчас будет, ну, у него просто будет жуткая травма. просто жуткая травма на всю жизнь. Непонятно.
Я просто бы хотел еще сказать одну ситуацию. Вот у меня дед во время войны, он взял 11 детей себе в семью, потому что он не мог на войну идти, у него была бронь на заводе, и он был ранен в Советско-финскую войну, и в Великую Отечественную он не мог идти. Он взял своих родственников, детей своих родственников. Но я знаю, были семьи, которые брали чужих детей. Угу. Причем в такой же вот ситуации, когда потом выяснялось, что биологические родители не умерли, а выжили, и потом, значит, они знакомились с детьми, которых уже спустя там 20-15 лет выращивали другие семьи. И вы знаете, мне кажется, в ситуации, когда одним людям дети не нужны, они их бросают, а другие, несмотря на нарушение закона и ответственность, которая может за это быть, этих детей берут к себе и выращивают. Таких людей судить нельзя. Это у нас, наверное, законы преступные, а не человек.
Спасибо, спасибо за ваше мнение. Вот видишь, мнения разделились. Кто-то считает, что надо посадить на 10 лет как минимум, потому что она украла ребенка. А кто-то считает, что ситуации бывают разные. Действительно, во время войны вообще было миллион таких историй, когда дети, там, не знаю, брали к себе, не разбираясь, там, есть мама, папа, нет, потому что ребенок один на улице. Но давайте быстро...
Но я вот скорее в этом случае выступаю за прецедентное право. То есть, мне кажется, нужно отталкиваться от конкретной истории. Если это считать за смягчающие обстоятельства, то, наверное, нужны какие-то поправки. Вот как с этой скорой, да?
Да.
Сейчас уже, говорят, надо ужесточить наказание, тра-та-та. То есть резонансный случай, от него хотят сделать некие изменения в законе.
Ну, как обычно у нас, да, бывает.
Да. Ну, собственно, почему в этом случае не сделать таких? Почему не облегчить жизнь тем, кому действительно это нужно?
А мы еще посмотрим, может быть, и будут какие-то... Хотя вряд ли.
Давайте давайте признаемся честно.
И давайте проголосуем. 134-21-35. Да, эту женщину надо посадить. Она преступница. Она украла ребенка. И вообще, не знаю, это просто ужасная история. 10 лет как минимум, как сказал наш слушатель. Это вот точно. Или нет, 134-21-36. Нет, нужно все-таки смотреть на ситуацию, как говорит Эля.
На ее эмоциональное состояние физическое.
Да, может быть, у нее
на
было...
то, что она все-таки подарила счастье. Два года этому ребенку.
Ребенок считает ее своей мамой, он ее любит, у них прекрасная семья. Муж вообще ни сном, ни духом. Все хорошо, все замечательно. Сейчас у ребенка будет жуткая травма, он будет стресс, и уже это как минимум. Поэтому ни в коем случае нельзя разбивать эту семью. 134-21-35. Да, она преступница, она жуткая женщина. Посадить ее на 10 лет, как предлагается, или там на сколько, на 15, потому что она сделала ужасную вещь. И еще и продумала, украла отказника, и все, это вообще абсолютно осознанное преступление. 134-21-36, нет, надо все-таки учитывать ситуацию. И то, что, в общем-то, этот ребенок никому не был нужен, от него отказались. И эта женщина, ну да, конечно, очень своеобразным образом для ребенка сделала благо. Ну, вот так, по факту.
Юрий пишет. Смешное у нас законодательство. Женщина 2 года воспитывала никому ненужного ребенка, ей грозит 10 лет. А вот если бы горе-мамаша, оставившая ребенка в больнице, убила бы этого ребенка, как ненужного, ей бы 1.5 года условно дали бы.
Да, да, да. Кто-то еще писал... Ах, улетают ваши. Весь сыр-бор из-за... А, это вы уже про другое пишете. Сыр-бор из-за синяков на теле. Дети вечно шалят и набивают себе синяки. Мог и сводный брат отлупить, всякое бывает. А отец, кстати, мог на себя взять, чтобы там сына своего не поставить.
Ну, я думаю, не стоит придумывать. Когда там сводные братья дерутся, эта история все-таки обычно...
Ситуация непонятна. Вот.
Я думаю, что этот отец вполне мог там надавать шлепков до синяков. Это, конечно, очень некрасиво и все такое. Но я думаю, что он мог. Взрослый мужчина мог. Это вот вопрос, на самом деле, повторения такой ситуации. Единичный это случай или
да,
нет? Если единичный, то, конечно, детей все-таки надо вернуть.
Кто-то не может иметь детей много лет, а кто-то просто отказывается. Это вот так вот просто рассуждает шеф-комендор. Да, это правда. И кто-то вот так просто берет детей отказников. Неважно, по каким мотивам. По потере своего ребенка или невозможность иметь детей. И потом его сажают. Да, возможно, она могла бы, в принципе, просто прийти и взять этого ребенка. Ну, что ей мешало? Ну, возможно, у нее были какие-то, не знаю, там... Ну, мы тоже сейчас начнем с тобой фантазировать и оправдывать ее, что у нее там, не знаю, была депрессия, или она была не в себе.
Ну да, вот я просто на самом деле думаю, что женщина в таком состоянии, когда у нее, умер ее, собственно, ребенок, и вот он лежит, от него отказались, да, и она думает, вот я сейчас соберу 10 бумажек, потом 20 справок, потом я приду, а потом это мне откажут, а потом этого ребенка вообще дадут в дом, я его не найду.
Да, очень много людей проголосовало, но результат, вы голосуете, но результаты уже не меняются, поэтому я их оглашу. 7% всего считают, что надо посадить эту женщину. А 93% абсолютно убеждены, что надо разбираться в ситуации, и все-таки ребенок в этой семье вырос, ну, в смысле, растет, и надо как-то смягчить наказание. 16:30 сейчас новости.
Провокация.
16:35 в Москве. Это программа «Провокация». Эльвира Хасаншина.
И Дарья Кнора.
Всем здравствуйте. Вы очень много сообщений пишете по старой теме. Несколько еще все-таки зачитаю. Я могу поспорить, пишет Юрий, что в этой женщине, потерявшей ребенка, этого отказника просто продали сотрудники роддома. Попробуйте украдите что-то оттуда. И действительно, не знаешь, что страшнее? То, что в роддоме могут вот так вот просто взять какие-то люди и забрать ребенка. Отказника, не отказника. Просто любого ребенка вынести за пределы роддома, и все. Или страшно другое, что могут просто сотрудники роддома продать любого ребенка. Кто-то спросил, а вообще кто-нибудь посадит того, кто, ну, каких-то сотрудников роддома за то, что они упустили ребенка, за то, что они не досмотрели просто.
Ну, по-хорошему, эта проверка должна была быть 2 года назад.
Да.
По их действиям.
А Никита спрашивает, почему преступник, если она не оформила бумажку, сразу преступник? Ну, Никита, знаете, вот ситуация такая. Вот сейчас мы знаем, что эта женщина, ну, хорошая мама. И это замечательно. А если бы она была плохой мамой? Если бы она украла ребенка и потом...
С какими-то своими целями.
Да, и била бы его там эти 3 года. Вы бы как отреагировали? Как бы вы проголосовали тогда? Посадить ее на 45 лет? Может, скорее всего, вот так. Сразу бы было бы, не знаю, поток ненависти к этому человеку и вообще. А у меня, честно говоря, нет ответа на этот вопрос. Я до сих пор для себя так и не поняла, что делать в этой ситуации и почему нужно как-то менять правоприменение закона в зависимости от ситуации. Мне, честно говоря, немножко страшновато. Ладно, к другим темам.
Провокация.
Давайте к чему-нибудь веселенькому и добренькому. Придется все-таки обсуждать этот фильм «Викинг», потому что про него очень много пишут. Я, честно сказать, ты смотрела?
Нет, я не смотрела.
Меня просто замучил трейлер на Первом канале, поскольку по Первому много показывали прикольных фильмов в праздники. Приходилось его смотреть, и постоянно был этот трейлер, и я просто уже сошла с ума от него, и поэтому не хочу туда идти, но тем не менее... Очень бурное обсуждение в интернетах. Кто-то считает этот фильм русофобским, но это уже давняя история. Вот сегодня, например, новость про то, что права на фильм «Викинг» купили более 60 стран. И это не какие-нибудь там Бангладеш или, не знаю, там Камбоджа. А «Викинга» увидят зрители в Германии, Испании, Бельгии, Швейцарии, Чехии, Словакии, странах бывшей Югославии и других. Также подписаны сделки с Китаем, Кореей, ну да, естественно, странами Юго-Восточной Азии и Латинской Америки. Замечательно, что десятки стран оценили качество картины и приобрели права на показ «Викинга», тем самым признав не только его кинематографические достоинства, но и проявив большой интерес к русской истории.
Слушай, у нас есть режиссер в Омске, у него фильм он снял собственный, «Проклятая». «Проклятая» или «Проклятая», как ее назвать-то?
«Проклятая».
«Проклятая», наверное. Вот. Он тоже продал права на показ своего фильма в Канаду, там, в какие-то другие зарубежные...
И типа плевать, да? И никто не смотрит все равно.
Нет, смотрит. Он отбивает сейчас эти деньги. Он уже отбил себе стоимость, насколько я поняла. И вот продолжает зарабатывать.
Ну, понимаешь, смотря сколько зарабатывать. Вот, например, по данным Роскино, только за прошедший уикенд историческая драма «Викинг» собрала 6 700 000 долларов. Тут же они переходят на рубли и говорят, что за первые 10 дней сборы превысили отметку в 1 миллиард рублей.
И это типа первый фильм в России, который вот такую баснословную сумму заработал. Но вот у меня ощущение какое-то, что очень преувеличено все вокруг «Викинга». Потому
мы
что
с тобой не смотрели, честно говоря.
Мы не смотрели, но я считаю, что ему особенно не с кем было соревноваться в это время.
В смысле?
Ну где эти громкие премьеры? Я понимаю, если бы вышли «Стражи Галактики», там какой-нибудь новый «Чужой», «Призрак в доспехах», но «Ассасин» — это все-таки для любителей вот определенного жанра экшена и игры. То есть это не массовая прям такая
вещь. Но это очень много людей, и в «Ассасин» играют очень много людей. Я думаю, что... Я не знаю, честно говоря, я никогда не играла, не смотрела, но думаю, что популярный.
«Изгой» вышел раньше, так что, в общем-то, он тоже не был премьерой прям вот в январе. Он уже в декабре его, по-моему, показывали.
Слушай, ну хорошо, даже если в кино ничего нет, если этот фильм плохой, на него не пойдут. Он не будет собирать миллиарды, миллионы.
Пойдут, это новогодние праздники. Что ты будешь делать между поеданием оливье и...
Нет, смотри, «Елки» ни один из фильмов, ни первый, ни второй, ни третий, не собирали по миллиарду рублей. Хотя это были новогодние фильмы, и тоже нечего было смотреть, и всех, на самом деле, ходили, потому что это легкая мелодрама. Но все равно таких сборов не было. Мы должны с тобой это признать. Кстати, да, «Ассасин» вышел уже 5 числа, а я «Викинга» смотрел 31 числа в Волгограде, пишет «Лазеррок». Это рекламная кампания, фильм плохой по факту. Кстати, фильм «Экипаж» больше собрал, так что он уже не первый. «Экипаж» наш тоже фильм с Машковым.
Да, но, видимо, все-таки он собрал не больше, потому что рекорд побил «Викинг». Вот не будут врать журналисты, не будут.
Нам
я верю.
Нам звонят люди, видимо, которые посмотрели «Викинга». Я вас очень прошу, давайте без спойлеров, потому что наверняка найдутся люди, которые еще хотят посмотреть этот фильм. Нас интересует, что вы думаете про этот фильм в общих чертах, как вы его оцениваете, и вообще нам интересно поговорить про этот феномен. Почему вдруг такой ажиотаж вокруг этого фильма? Да, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да.
Ну, смотрите, фильм... Вот, полное. Почему он собрал столько денег, это очень просто. Потому что его показывали по Первому каналу, этот трейлер, как вы верно сказали, без остановки.
Да.
Вот, то есть если бы продюсером генерально был не Константин, наверное, а кто-нибудь другой, я думаю, фильм собрал бы гораздо меньше денег. Вот, собственно, как сказал Познер, по-моему, если «Лошадиную задницу» показывают по Первому каналу в прайм-тайм, через пару недель она станет популярна. Ну, вот это тот случай.
Мы вас поняли, понятно. Сравнивали, кстати, с Александром Невским, который, ну, если сравнивать с историческими все-таки драмами, да, не с другими жанрами, такого же ажиотажа не было. Кто-то сравнивал этот фильм с «Игрой престолов», ну, мол, там, типа, тоже с элементами фэнтези, хотя, я не знаю, были ли эти элементы, вот скажите.
Очень много крови, любви и насилия.
Да, здравствуйте, алло.
Алло, здравствуйте, Тарас. По самому фильму снято хорошо, да, видно, что дорого.
Да.
По содержанию, как обычно, ужасно, потому что, ну, к сожалению, может быть, у нас так получается, или что. Когда ты смотришь на столько высокобюджетных фильмов, ты видишь пропаганду, которая на тебя льется с каждого угла, с каждой фразы. Ты видишь это все, вот наши... что наше общество сейчас обсуждается, все на каждом шагу. И вот, Крым там, Русь там,
да,
и православие там.
Вам не покажется странным, этот фильм называют русофобским. Вы заметили там какие-то русофобские элементы в этом фильме?
Нет, русофобских элементов не заметил. Я видел, как замечательно киевские люди благородно шли креститься всей толпой, без никаких мечей, ножей, огня, ничего. Все это замечательный наш царь-прелюбодей, который на самом деле был и ужасный... разбойник, он там чуть ли не святой и все такое. Обычно, в общем.
Понятно, спасибо. 7373948, да, здравствуйте, алло, вы смотрели этот фильм?
Здравствуйте. Да, Александр меня зовут, я смотрел, я категорически отрицательно высказываюсь по поводу этого фильма. Самое ужасное в нем – это неприкрытая пропаганда, пропаганда, прям вот так. Отсутствие исторических фактов, я думаю, что на них никто не заморачивался. Но скажу честно, такой маленький нюанс. Очень это будет, конечно, напыщено, но тем не менее. Вот у меня есть там знакомые, которые не отличаются умом и сообразительностью, так скажем. Их это очень впечатлило. А кто не обделен критическим мышлением, те как бы очень резко отрицательно тоже высказывались по причине того, что снято на масс-медиа, на масс такой, вот тот, кто смотрит «Голубой огонек», тот, кто смотрит там этот самый «Давай поженимся», вот для них это снято. Потому что вышибить слезу может этот фильм только у того человека, у которого в сердце Бог, но не разум. Вот как-то так.
Все понятно, спасибо. Спасибо большое за ваше мнение. Ну, знаете, выступали в защиту того, что там, это, ну, фильм считается историческим, но все-таки это художественный фильм, и он не то чтобы прям по повести временных лет снят, да, он по мотивам повести временных лет снят, и там, естественно, какие-то изменения в общем-то, в фактах, да, и в подаче этих фактов. Это все-таки задумка сценариста, задумка режиссера. «Викинг», в принципе, можно сравнить с «Волкодавом», хотя «Волкодав» проигрывает из-за своей кондовости низкого материального уровня. Он сильно выигрывает по части сюжета и игры актеров. между изнасилованной реальной историей и альтернативной выбираю альтернативку, смотреть не буду, даже если заплатят.
Не, ну вот я когда первый трейлер увидела, я подумала, интересно, я, наверное, схожу, посмотрю. Но когда прошел какой-то сороковой, наверное, трейлер, опять же, на Первом канале, и потом далее я про него стала столько слышать, я подумала, что нет, я уже не хочу.
Вот, вот. Ведь видишь, что тебя тяготит, вот, когда тебе навязка, тебе, знаешь, вот прям
у
вот
меня вообще есть вот этот вот рот, эффект вот снова, вкладывает. Знаешь, когда это очень-очень громко про это говорит, когда даже моя бабушка, Саша, звонит и говорит, ну, вот послушай, ты не смотрела? Ты, я говорю, нет.
Вот пойми, можно по-разному громко говорить. Про «Игру престолов» говорят беспрестанно. Там, когда подходит время к новому сезону, это просто вообще, просто никто ни о чем другом не говорит. Но это совершенно другое обсуждение. Больше всего мне понравился сам Владимир в исполнении Данила Козловского «Степана из Вайтрана». Пишет, я так понимаю, что вам понравился этот фильм. Может быть, вы несколько сообщений прислали, просто очень много, я не успеваю все прочитывать. Так, не по теме, сейчас, извините, не могу. Историческое название «Викинг» не соответствует действительности. 55-й пишет, вот про это говорили, про русофобское, что, мол, норманы пришли к нам, и это все неправильно. Нет, нельзя так говорить, это не патриотично.
Зато это продается, это кино, и особенно название, это самая ходовая его часть, которая меняет постоянно.
А почему, уж например, извините. 55-й спрашивает, почему викинг, а не варяг тогда в таком случае?
Потому что
это пропаганда. 7373948, да, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Ну, извините, честь тоже продается. Вы же не будете свою честь продавать, правда? А вот я сейчас вспомнил...
Ну, мы же возрождаем кинематограф.
Был еще такой фильм «28 панфилов».
Да.
Вот интересно, сколько он собрал?
Собрал меньше. Сейчас я могу загуглить, если вы хотите, чтобы вам точно сказать, если литературно точно. Но так, конечно, на память не помню. Да, здравствуйте, алло. Вы смотрели «Викинг»?
Да, здравствуйте.
Здравствуйте.
Илья, Москва. Вы знаете, «Викинг» я не смотрел, но я хочу высказаться вот насчет этого фильма и, в принципе, нашего кинематографа. Вы знаете, наш кинематограф сейчас не особо ушел по планам, как в СССР. В СССР ставили план там снять за год 10 фильмов про строителей, про монтажников, там про сельское хозяйство. Точно так же и сейчас все это происходит. Просто, ну, кто-то не понимает, кто-то догадывается, а кто-то знает. Вот я лично знаю. Это фильм сделан для поднятия какого-то патриотического духа, якобы. То есть все это заказняк, то есть просто так.
Слушайте,
у нас снимают либо...
Подождите.
Сейчас договорю. Просто так у нас снимают либо какие-то вот, ну, согласитесь, какие-то имбецильные комедии, которые снимают бывшие недоКВНщики, либо заказняк.
Вот смотрите, полно, вот давайте вспомним, сейчас, ну, конечно, навскидку так сложно, но американские фильмы, там, 80-х, 90-х годов, у них в каждом фильме Америка вперед, не знаю, там, Армагеддон, неважно, Америка спасает мир.
Флаги везде согласен,
флаги.
Да, вот эти флаги на несколько секунд.
Почему?
Прям замедлен, да-да-да.
Вот
так.
Почему мы не считаем, что у них все проплачено, и что это мнимый патриотизм, и они же это с удовольствием смотрят, они этим гордятся, почему мы так брезгуем вот этим патриотизмом, который нам даст...
Это доля коммерции. Все-таки в Америке это в большей части, в частности, это коммерческие фильмы с точки зрения коммерции. А у нас все контролируется государством. И это нельзя исключить. Конечно, в Америке тоже что-то контролируется. Да, но не настолько. У них все-таки более, ну, гуманно с точки зрения коммерции. У нас это не
а
так.
А мне кажется,
так
что... а я думаю, что это просто наше впечатление. Спасибо большое. А Степанов из Вайтрана просит немедленно его реабилитировать. Я тут неправильно прочитала его сообщение. Ему не понравился Козлов. Степану из Ватрана не нравится «Викинг», не нравится. Все, я поправила, потому что очень много сообщений.
А вот Александр Фельман надеется, что Матильда учителя побьет рекорд «Викинга» и пишет, что это будет справедливо. Ну вот я очень-очень сомневаюсь
в этом. А ты пойдешь на «Матильду»? Мне, кстати, интересно.
Да.
Вот, кстати, негативный интерес к этому фильму, понимаешь, заставляет пойти. Вот
это как после «Щелкунчика», которого вчера обсуждали, и захотелось сразу сходить вот перед Новым годом как-то.
Ну, я мечтаю каждый год пойти, но просто билеты стоят 17 тысяч в Большой театр на Щелкунчика, а так даже, в общем-то, реклама не нужна.
Ну, давай в Новосибирский, там тоже неплохо.
У американцев патриотизм привязан к современному государству, а мы пытаемся найти себя в мифических социальных корнях, ибо наше настоящее очень неприглядно.
Не, ну подождите, у американцев тоже все супергерои, они уж, извините, далеко не государственные.
Ну да.
Это все мифические персонажи, но тем не менее они их любят, и у них там такая история большая. Мы почему-то как-то не восхищаемся Ильей Муромцей. Вот.
Да.
Ну, кроме, кстати,
нет,
мультфильма. Мультфильм хорошо идет.
Алеша Попович, Илья Муромец, потрясающе совершенно. Это были там кассовые тоже огромные сборы. Все ходили с удовольствием. И,
да, но вот знаешь, если их герои это такие пафосные, крепкие мужчины, которые говорят всякие пафосные речи, то наши, они такие с долей юмора, с иронией.
Самоиронией.
Да, Илья Муромец, который все время прикладывает эту землицу,
да,
Бэтмен, к себе там в
Бэтмен
первой части.
Бэтмен вообще без чувства юмора.
Алеша, он такой...
Да, абсолютно с тобой согласна.
Немножко тугодум.
Да, здравствуйте. Да. Алло.
Алло, здравствуйте, это Иван на гусеничка.
Так.
Я хотел бы вот что сказать. Вот все мое приближенное, так скажем, моя каста приближенная, никто не ходит на русские фильмы, никто их не смотрит, потому что все уже все давно поняли. Есть единственная пара, которая ходит, но это просто люди теплят надежду, что что-то увидеть. И также пошли на этих викинг, на этого викинга, потому что он был распиарен. А вот в данном случае сейчас российского кино, к сожалению, просто нету. И сходить на это. Зачем отдавать свои деньги, платить людям, которые создают эти фильмы, чтобы посмотреть, ну, как бы заплатить за такую ерунду и
ну, то есть вы заранее просто уже не верите и не поверите ни за что? Ну...
Нет, к сожалению, нет, нет. Может быть, когда-то поверю, когда произойдет какой-то вот сдвиг, ну, массовый в кинематографе. А так... К сожалению, нет.
Подождите, 70% Понятно. Фильмов вообще в кинотеатрах, они на самом деле довольно плохие.
То Честно есть
это
сказать, да.
Чаще всего низкопробное такое кино, ну Абсолютно. Так, для массового зрителя. Его не будешь пересматривать второй раз.
Я вообще хочу сказать, что в последнее время, ну, годы, я бы даже сказала, никакого прорыва в кинематографе, да, чтобы такой вот, знаешь, вот назвать классикой, вот то, что ты будешь смотреть много раз, там, знаешь, то, что снималось там 90-80-е годы, я имею в виду Голливуд, да, такого нету даже в Голливуде. Есть сериалы офигенские, просто совершенно суперские сериалы, которые ты смотришь и ждешь каждый сезон и с нетерпением.
Есть очень интересные студенческие работы, но они, понятно, не показываются на широких экранах. Есть замечательные документальные фильмы, но которые, опять же, не показываются на широких экранах.
Все-таки не будем уходить в сторону. Давай про «Викинг» еще поговорим. Алексей Врач пишет, что только Козловский последний раз удачно сыграл у Бондарчука по Акунину. Этот же фильм «Викинг» смотреть смысла нет. Трейлеров достаточно. Кстати, абсолютно с вами согласна. Трейлер абсолютно отражает весь смысл этого фильма.
Ну подожди, мы же его не смотрели.
Ну, вот, да.
Надо сравнить.
Да, но по поводу Козловского, он снимался, еще какая-то была приятная такая мелодрама была, что-то «Мы из будущего», что-то такое было.
Я вот не очень слежу за Данилой Козловским.
Это не супер какой-то интеллектуальный фильм, но он приятный, его было интересно посмотреть, кстати, это к вопросу об отечественном кинематографе. Мультфильм «Князь Владимир» 2007 года, где озвучку делали Сергей Безруков и Чулпан Хаматова, если не ошибаюсь, вот очень понравился, реальный шедевр, лучше бы сиквел сделали, чем «Викинга». Мультфильмы классные, это да. 7373948, да, здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Не ходил, на самом деле, пока на этот фильм, и, в общем, даже не собираюсь, если только скачаю, посмотрю для общего развития. Мне «Сталинграда» вполне хватило, который я посмотрел на 20 минут, понял то, что немцы абсолютно тупые и жестокие,
ну, да.
И на этом, в общем-то, желание смотреть подобного рода картины у нас закончилось. Причем там достаточно долгое вообще время не смотрел, потом посмотрел «Август 8-го» и те же самых «Мы из будущего» первых.
Да.
В общем-то, начало нравится, потому что есть история, есть то, что берет за душу,
вот.
Есть какой-то художественный смысл, кроме вот этого... Квасного патриотизма.
Вот. А это снималось еще, когда не было запроса на квасной патриотизм. Это было до этого. И это был плюс этих фильмов. В августе 41-го вообще великолепный фильм. И, кстати, он совсем свежий. Согласен насчет «Назад в будущее». «Мы из будущего» фильм классный, говорит харьковчанин.
Ямашкин пишет, что с рекламой переборщили, но нам с женой понравился «Викинг» и «28 панфиловцев».
И Дима Гармонист пишет, что мультфильм фильм «Владимир» был еще более пропагандистским, между тем. Не смотрю наши фильмы, это просто дно. Но на «Викинга» хочу посмотреть. Исторические фильмы стоит смотреть. Вообще, любимый фильм – сериал «Шерлок», который новый. Нельсон Мандела пишет... «Шерлок», в смысле, английский фильм, мы вас поняли.
Ну вот еще вот, мы ждем вот этот вот будущий.
Этого, не ждите от этого фильма, что он будет суперисторическим. Это все-таки художественный фильм по каким-то историческим мотивам. Вы не ждите тут какого-то, не знаю, там...
не строите свое представление в истории на основе фильма все-таки.
Вот этого, во всяком случае. 7373948, да, здравствуйте. Алло, 44-го. Да.
Добрый вечер, меня зовут Борис.
Здравствуйте.
Я посмотрел «Викинга», и, честно говоря, двоякие впечатления. Первое, ну да, для нашего кино картинка сама по себе неплохая. Но есть одна беда, которая страдает наши фильмы, на мой сугубо это такой непрофессиональный взгляд. Это обрывковость, я вот по-другому не могу назвать. То есть нету плавного перехода из одной какой-то, вот такой, знаете, вот сюжетной подлинии, mm-hmm. да, в другую. Mm-hmm. То там это оргия какая-то на глазах у всех своих ребят, то они резко куда-то потом идут.
Mm-hmm.
То есть целостной картинки нет, то, чем отличается голливудское кино. А так, в принципе, хоть что-то уже снимается.
Слушайте, вот интересно, вы смотрели, редкий человек, который смотрел, вот интересно вас спросить, вот по поводу картинки поподробнее. Правда вот достойно снято? Ну, в смысле, на уровне западных фильмов, да, там, с их графикой, с их там, не знаю. Говорят, что снимали прям натуралистично, то есть где-то в каких-то живописных местах, ну, я имею в виду «Викинг».
Да, это факт, но вы не забывайте, какой бюджет. Бюджет там больше 1,5 миллиарда рублей. За эти же деньги голливудские спецы сняли бы гораздо эффектнее. Банально, та же «Игра престолов», которая тоже снимается не на зеленом экране полностью, выглядит гораздо более масштабно и эпично. Скорее всего, но опять же, у нас отличается игрой актеров. То есть актеры реально мерзли, их поливали водой, они там проходили через ад пламени и все такое. Картинка, она реально хорошая для нашего кино, но на уровне.
Да, при том, что «Игра престолов», первый сезон снимался, в общем, они на самом деле развивались в съемках, что касается съемок на, не знаю, там, батлов каких-то, да, или там эпичных просто пейзажей. А если это все-таки первый наш такой фильм, да, где снимается, ну, много там, не знаю, батальных сцен и живописных всяких
пейзажей. Не, ну у нас уже были фильмы с батальными сценами, надеюсь, просто, что потихоньку картинки подтянется сюжет, потому что раньше у нас были сильные сюжеты, а сейчас вот мы все-таки перешли на спецэффекты. Я надеюсь, что это когда-нибудь это все соединится.
Вот Алексей Врач спрашивает, а смысл красивой картинки, если сюжет рваный и истории нет?
Ну, ведь у меня есть, например, один любимый аниматор, у него безумно красивые мультфильмы, просто невероятно красивые, но у него была все время проблема с сюжетами. Вот сейчас он наконец-то дошел до того момента, когда он все это соединил, и вот появилось нечто уникальное и прекрасное.
Ты про кого говоришь?
Это Макото Синкай, твое имя. Я вот недавно посмотрела, просто невероятный мультфильм. Я надеюсь, что российское кино вернется к своим сильным сюжетам, при этом останется с очень красивой картинкой.
В общем, есть какие-то надежды на этот хотя бы. Юстас пишет, фильм призван оправдать принятие христианства на Руси, поэтому для контраста показан весь ужас, дикость и мрак язычества в противовес единобожию. «Викинг», очевидно, фильм за православный, а это нынче модно. Да бог бы даже с ним. Пускай он даже был, там, не знаю, про православным, патриотичным, квасным. Если интересный сюжет, все, это оправдывает все абсолютно. Но если сюжета нет, если это скучно смотреть, если это, как говорят, рваный сюжет, нет плавных переходов, ну, правда, смысл вообще тратить такие деньги. 7373948, еще примем пару звонков буквально на эту тему. Да, здравствуйте, алло.
Здравствуйте.
Добрый вечер, меня Олег зовут.
Да. Да, Олег,
я хотел бы, знаете, какую аналогию провести. Я посмотрел «Викинг», но до конца не досмотрел.
В кинотеатре смотрел?
На 15.
В кинотеатре?
Да, в кинотеатре. Вот, я хотел бы привести некую аналогию, «Легенда 17», так как главный герой там Козловский.
Да, да.
Вот, фильм был, не так афишировался, как этот «Викинг».
Да.
Не столько много там известных актеров было, кроме главных героев.
Да.
Тем не менее, и фильм не претендовал на особую историчность этого фильма, угу. За исключением какой-то биографии самого Харламова.
Да, да, да.
Вот, но тем не менее, авторы смогли совместить художественность этого фильма, подать его хорошо, и какие-то исторические факты из карьеры великого хоккеиста там были сделаны.
Вот я с вами
подушился душевно.
Вот я с вами абсолютно согласна. Этот фильм абсолютно патриотичный, квасной даже в каких-то моментах. Я имею в виду «Легенду 17». Да, там много пропаганды и романтизации там, и так далее, но это был сюжет. Это было интересно смотреть за развитием. Я не знаю, посмотрю ли я этот фильм еще раз, но, по крайней мере, я не встала за 15 минут до окончания в кинотеатре и не ушла. Это очень важно.
Бросаясь попкорном по дороге.
Ладно, нам надо очень срочно уходить в движение.
Провокация.
Слушайте, а по-прежнему 4 балла, ничего не меняется. Пока еще достаточно свободно, хотя те же затруднения на трешке от Ленинского до Рязанки, это внешний и, да, кстати, и внутренняя трешка, там аварии, какие-то ремонтные работы. Очень-очень плохой Кутузовский, просто чудовищный в область. Там на Можайке уже, не на Кутузовском, какая-то авария, и в начале Кутузовского.
Но в целом мы едем.
В целом более или менее. Эльвира Хасаншина.
И Дарья Кнора.
Всем до свидания.